Итак, продолжаем наше занятие нашей библейской школы. Традиционно мы прочитаем из Евангелия, дальше из Нагорной проповеди и поразмышляем о темы, которые входят в круг нашего рассматривания, исследования. Основные темы. Это темы богопознания, Бог, человек, грехопадение, спасение, церковь, таинство, вера. И мы всякий раз будем рассматривать эти темы с разных сторон, дополнять их, проявлять к ним такое предельное внимание, чтобы воплотить эти темы в жизни, чтобы руководствоваться правилами веры, вопросом спасения, богопознания именно в нашей жизни. Наша жизнь, она похожа на такое огромное строение, здание со множеством переходов, комнат, окон, стен. И вот учение церкви о жизни – это есть такое учение об этом строении. Как вот там находиться, жить, передвигаться, как жить в доме, в котором мы обретаемся. И на церковном языке это называется учение, или по-гречески катехео. От этого происходит слово катехизис. Может быть, слыхали такое слово катехизис, значит, учение об истине, о чем-либо. И вот, когда евангелист Лука, когда писал Евангелие от Луки, свое Евангелие, то вначале он произносит такие слова. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то есть что видели апостолы, видели жизнь Господа Иисуса Христа, и не только они, но и многие начали составлять Писание о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями Слова Господа. То рассудилось и мне, говорит евангелист Лука, по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Он писал одному достопочтенному гражданину. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И вот это вот слово «учение» по-русски, оно в оригинале звучит как «катехео», то есть «наставление». Вот это наставление в вере, оно дает нам возможность правильно понимать, о чем говорит нам Священное Писание, Церковь в своих терминах, в своих определениях. Потому что под каждым словом каждый может воспринимать совсем не то, что воспринимает другой, если у них разные позиции. Например, если сказать «дом», то в сознании горожанина возникает определенная конструкция. В сознании, допустим, человека, который живет где-нибудь на Чукотке, это там, юрта, люди, которые живут где-нибудь там в каких-нибудь землянках в лесу. Это свои строения. Кто живет в собственном доме, в селе, в деревне, у него свое понятие о доме. А все это вот имеет одно название «дом». Когда мы говорим «дом Божий», мы тоже пытаемся что-то представить. Но, естественно, кто как представляет. Кто представляет это здание в виде храма с крестом на куполе, кто представляет, это молитвенный дом протестантский, кто может представить, что это какой-нибудь кинотеатр, где собираются харизматы. Для кого-то церковь – это просто свое жилище или там своя квартира. Кто как воспринимает понятие того же «дом Божий» или даже понятие «церкви». И вот катехизис, правильное учение, оно нам дает верное представление, чтобы мы не уклонялись от истины. чтобы если идет разговор о Боге или о вере, мы понимали, о чем идет разговор. Не уклонялись ни вправо, ни влево. Каждый, наверное, мог заметить, что каждый из нас, может быть, сбиваем с толку очень легко. Вот об этом прекрасно мы можем прочесть в рассказе Чехова «Хамелеон», как моментально этот полицмейстер, городовой, менял свое отношение к этой собачонке. Когда ему говорили, что эта собачонка просто уличная, он говорит, пхните ее ногой, выкиньте ее, она тут мешается. А потом говорит, да нет, это, по-моему, генерала там, Вершилова. Ах, ты посмотри, какая прекрасная собачонка-то. А вот этот вот ее взял и ногой пнул, ну гони его. Да не, говорит, а баре таких не держат собак. Я же говорю, что дворовая, вон ее отсюда. Да нет, точно, я вчера видел ее во дворе у барина. Смотри, говорит, она тявк этого, вот этого, за палец, а он и рот разинул. То есть, так же и мы в нашей жизни меняем отношение к предмету вот, с точностью вот такого флюгера, который вращается на таком шесте. Это каждый мог заметить. Вот в чем эта причина? И главное, происходит кардинальное изменение к предмету на 180 градусов. В чем причина? Видимо, в том, что у нас вот этого катехизиса, вот этого твердого учения церковного нет. И от этого мы страдаем очень. И мы все хотим, чтобы нас успокоили. Пусть даже это будет ложь, пусть это будет неправда, но чтобы нам было спокойно. Потом, конечно, вскрывается, что становится еще хуже, чем вот эта вот горькая правда. Поэтому надо стараться нам все-таки держаться здравого учения, как говорит само Священное Писание, держаться того предания, не предания старцев или людских преданий, а предания Церкви. Как говорит святой Викентий Леринский, предание – это не то, что ты выдумал, а то, что ты принял, что тебе передали. И надо как-то вот все-таки очень четко подходить строго и твердо к изучению предмета. Вот есть, например, церковные устные какие-то предания о том или о сём. И мы можем принять эти предания, в то же время нам скажут, что это лишь только предание церкви, можно в это и как бы не верить. И мы сразу же меняем свое мнение. Вот, например, сегодня была память Симеона Богоприимца и праздник Сретения, нам говорил об этом. Мы говорили сегодня и о старце Симеоне. И сегодня вот перед причастием зачитывалось житие, как вот эта вот история Симеона Богоприимца, что он был одним из тех 72 толкователей, которых призвал к себе царь Птолемей египетский, для того, чтобы пополнить свою библиотеку. У него была самая большая библиотека в мире, собрание всех духовных, религиозных книг всех народов и религий. И у него не было только библиотеки иудейских книг, Торы, пророков. Он призвал из избранного народа 72 толкователей, разделил их по 6 человек на 12 групп, для того, чтобы они им переводили Священное Писание, не сообщаясь друг с другом, но в то же время можно было сверить, насколько точны они были в переводах, в своем таком согласии. И это лишний раз убеждает в том нас, что Священное Писание – это продукт творчества Духа Святаго. А люди, как исполнители, они могли вносить свою творческую активность человеческую, но всегда были под воздействием Святаго Духа и не отклонялись от этой вот генеральной линии, от этого пророчества, от этой богодухновенности. Так вот, Симеону Богоприимцу досталась книга, в которой говорилось о том, что дева в чреве примет и родит. И старец, тогда он был молодым человеком, он усомнился, думал, что это не так, дева не может рожать. И он решил переправить, молодая женщина. Но в тот момент, когда он так замыслил, ангел явился и сказал, что ты должен верить тому, что написано, что говорит Бог. Ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь своими глазами воплощение этого пророчества, совершение этого пророчества. И по преданию церкви Симеон прожил 360 лет и наконец-то дождался вот этого момента удивительного. Мы видим, что было сретение, встреча Ветхого и Нового Завета, была произнесена вот эта вот песнь переходная, ныне отпущающая раба твоего владыка по глаголу твоему, потому что я видел спасение Израилева. Я так подумал, что человеку надо прожить лет 360, чтобы ему уже ничего не было нужно, как только увидеть Бога. Мы пока еще до этого, так сказать, не достигли, поэтому нам хочется увидеть что-то другое и получить что-то. Ну, достаточно всего только 365 лет. Кто хочет вот увидеть Бога. Мне кажется, кто хочет пораньше увидеть Бога. Есть вариант. Ну и вот один, значит, человек сказал, ну вы знаете, это церковное предание. И у меня как-то сразу прямо моментально закралось сомнение. Ну, типа того, что можно верить этому, можно не верить. 360 лет, там как это было. И вот вся конструкция, весь этот посыл, вся эта информация, вся это как бы благодатное устройство, которое принимается, очень логично, что действительно чудесным образом мы имеем при рождении вот эту, вот эту встречу Ветхого Завета, как она легко была, может быть, разбита только одной фразой. А вы знаете, это предание. Ну, предание. А вы знаете, значит, этому можно не верить. Поэтому надо все-таки держаться твердого учения, что сказала Церковь, что сказала Священное Писание, что сказала согласие отцов, стараться не подвергать сомнению. Мы все с вами помним историю ветхозаветного грехопадения, когда дьявол подошел в образе змея к Еве и спросил, а правда ли, сказал Бог. Он унес сомнение не в слова Бога Еве, он унес сомнение в то, что, оказывается, Богу можно не верить, а не в то, что он говорит. Вот это самое страшное. То есть принципиально и твердо надо знать, что все, что скажет Бог, это истина последней инстанции. Даже если бы было написано, что Иона проглотил кита, мы этому должны верить. Конечно, хотя и Тертуллиан сказал, что верю, потому что это абсурдно, но не в том смысле, что мы должны верить, что Иона проглотил кита, а в то, что вера, она расширяет границы познаний. И вера, как мы уже с вами говорили, сегодня вспомним эту тему, вера своим предметом имеет самого Бога. И вера без Бога не может быть. Вера без Бога называется суеверие, все остальное это суеверие, вера в ложных богов. Вера предполагает только истинного Бога. Вот это надо знать. Если подходить текстологически к слову «вера», то на языке оригинала еврейского текста это однозначная и схожая транскрипция со словом «аминь». «Алиф мем нун» – «аминь», то есть «истина». «Веровать» – это значит «истинствовать». То есть вера всегда предполагает Бога, а Бог – это истина. То есть чему подвергать сомнению, что подвергать сомнению, и что не должно быть подвергнуто сомнению? В этом наше твердое стояние в вере. И когда мы стоим на этих позициях, то тогда нам легче читать Священное Писание, нам легче и жить, легче общаться с людьми. Легче понимать себя. Легче не в том смысле, что легче или тяжелее, а то, что мы уже можем это делать. Что у нас есть правильное направление, и мы можем в этом развиваться. Мы знаем, над чем работать. Самое печальное, когда человек не знает, над чем работать. Он тычется в разные стороны. А может быть так, а может быть это. Ему предлагает мир массу вариантов. Это просто трата, пустая трата времени. Как, например, у человека проблема в семье там, или на работе, он мучается. Проблема может длиться годами. Там, кто-то пьет, кто-то там болеет, кто-то там потерял работу, кто-то умер, у кого-то скверный характер, и приходится жить с этими людьми. И сам человек находится в состоянии, выброшенном из жизни. Каким образом? Он унывает, удручается, скорбит, пытается выправить ситуацию чтобы она была, как ему хочется, это пустая трата времени. Ведь ничего же не происходит. Что может произойти позитивного или положительного от того, что я буду удручаться или унывать, или скорбеть, или пытаться сделать невозможное? Просто такой духовный садомазохизм. Я измываюсь над самим собой. Одно дело человеческие чувства. Скорбь, радость, печаль. Но уныние – это не чувства человеческие. Это имя беса, который в этот момент овладел человеком и ведет его на своей цепи. Вот обучение, катехизис, наставление в вере – это есть выработка правильной позиции ко всему, чтобы уверенно двигаться в правильном направлении. Вот мы с вами как-то говорили о понятии любви. Это сложное понятие, но оно очень простое. В том смысле, что это самого Бога имя. Любовь – это совокупность совершенств. О любви можно прочесть в книге, в послании апостола Павла к Коринфянам. И в то же время мы видим парадоксальные слова. Христос говорит: кто любит ближних своих больше, чем меня, тот недостоин меня. Так на что наталкивает нас Господь? На нелюбовь? Так вот, скорее всего, мы наталкиваемся на свое неправильное понимание предмета, слова, определения, выражения. Вот нельзя любить на время. Любовь, она не перестает, говорит апостол Павел. А когда говорят в классической литературе: я его любила, а теперь разлюбила, то значит, любви никогда не было. Мать не может сказать, что я вот любил своего ребенка, а теперь вот я его не люблю, потому что он, ну, стал злым или там не помогает мне. Это можно сказать по отношению там к соседу, да? Я воровал у него яблоки, он не замечал, а тут заметил, поэтому я его не люблю. Теперь он грозится, так сказать, сдать меня в милицию. Да, вот это парадоксальное изречение: кто любит родных больше, чем меня, тот недостоин меня. Если мы начнем двигаться вот в этом направлении, изучать это понятие любви, то мы придем к удивительным открытиям. То если любить на время, то вот тогда человеку его домашние становятся врагами. А вот если любить с перспективой вечности, навечно, вот тогда это будет совсем другое отношение к родным и близким. Я вот еще раз говорю, это очень сильный пример, но не говорит о том, что как бы мы должны вот попробовать пойти на такой подвиг, просто чтобы поставить наш разум на место. Кто пожелает своему ребенку стать инвалидом для того, чтобы он попал в Царствие Небесное? Ну вот, чтобы инвалид, он не может себе позволить там пить, курить, говорить, там бесчинствовать, но вот он сидит. Нет, все хотят, чтобы ребенок был здоровым, красивым, богатым, образованным, удачливым, хорошо вышел замуж или женился, таким же помер. А о душе мы заботимся уже потом. Это просто сильный пример для того, чтобы прежде всего о любом ребенке и о больном, и о здоровом надо заботиться о душе. Вот это и есть настоящая любовь. А вот это как раз настоящая любовь предполагает правильное отношение к ребенку или к ближнему. Потому что христианская любовь – это правильное отношение к предмету, к человеку. Не одинаковое, не та, которую нам хотелось бы, для того, чтобы ублажить себя и нам было спокойно, а правильная любовь. Это жертва. Когда я жертвую своими амбициями, своим эгоцентризмом, хочу, не хочу, не нравится. А некоторые просто, там, мамы не могут успокоиться, когда уже дети выросли, создали свою семью и ушли из дома. Они плачут и рыдают, потому что их игрушек нет рядом с ними. Какая же это любовь? А вот когда она помрет, ей все равно, что с ними будет, потому что при жизни надо, чтобы ее ублажали, играли с ней в игрушки. То есть вот она, любовь, ни к чему не приводящая, совершенно бесплотная любовь. А когда мы думаем в перспективе вечности, чтобы вечно быть вместе, и вот эта любовь бы проявлялось, реализовывалось. Вот это и будет отношение правильной любви. А что такое истинная любовь? Кто ее может дать в совершенном виде? Бог. Он является любовью. Он и может научить нас этой любви. И когда Христос отвечал на претензию вот людей, которые говорят, вот не могут к тебе подойти твои родственники, народу много, мать твоя, близкие твои, братья и сестры, он говорит, кто моя мать, кто мои братья и сестры? Те, кто исполняет заповеди мои. Он их не отверг. Он их любил не меньше нашего, но он ввел в свое родство всех. Вот когда мы стоим на позициях правильного вероучения, мы вдруг начинаем понимать, что написано. Нам становится легче. Нам очень приятно жить. И мы видим, что жизнь – это удовольствие. А вот когда мы добиваемся своего, как говорит Василий Великий, когда мы добиваемся своего, не добивайся своего, потому что от этого рождается зло в сердце. Вот оно откуда рождается зло. Любыми путями. Там, дойти до самодурства, но добиться своего, а потом мы видим, что и нам плохо, и тому плохо, и вообще все очень как-то не так, как бы хотелось. Все как всегда получилось. Ну, прочтем немножко из Священного Писания и поговорим дальше о наших темах. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот на этом мы закончили наше чтение. И начинается 6 глава Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь, продолжение Нагорной проповеди. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Вот когда мы сталкиваемся с каким-то препятствием, с каким-то непониманием, надо отключать логику наших мышлений. Здесь включать надо механизм веры Богу, тогда мы начнем понимать, что написано. И по возможности применить те принципиальные моменты, позиции, те наши наработки, которые мы пытаемся извлечь из учения Церкви. То есть это перспектива вечности. Мы живем не для временной жизни. И общаемся с людьми не для временной жизни. И воспитываем детей не для временной жизни. Мы здесь их учимся жить красиво, радостно, для того, чтобы они жили так вечно. А не для того, чтобы ублажали нас. Итак, когда творите милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Смотрите, как интересно Господь говорит вот в свете перспективы вечности. Итак, когда творите милость, не трубите пред собой, как делают лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Вот ответ. А кто получил награду здесь на земле? Ну, все нормально. А о какой награде на небесах можете речь? Вы же просили этой награды, чтобы нас заметили, наградили, увели от налогов, повесили похвальную грамоту на спину, а спереди медаль, желательно первой степени, а не третьей, желательно от церкви, желательно очень известного святого. Бред сивой кобылы. Вот. Истинно говорим, что они уже получают награду свою. Это очень страшно и печально, получить здесь награду. Когда говорят «заслуженный протоиерей», я всегда человек только коварный. Я говорю, знаете, если заслуженный, значит, есть незаслуженный протоиерей. Или, как знаете, раньше писали там в церковных новостях еще в советское время, вот со святейшим патриархом поехала, значит, в сопровождение группа там ответственных работников, там с патриархии, значит, остальные все безответственные работники. Достойные, значит, вот, а значит, из недостойные. То есть, представляете, как враг душ человеческих, он хохочет над нами. Я дальше не хочу, конечно, это дело лично каждого, но есть вот три категории: епископ, священник, диакон. Есть там, не знаю, как это вот, супер-пупер священник, супер-пупер диакон. Нет, может быть, оно и есть, это для чинопочитания. Но есть здесь своя тонкая уловка. Потому что мы иногда разводимся на этих чинах. заслуженные, незаслуженные, даже не замечаем, до чего можно дойти. То есть получать награду здесь на земле, это очень оказывается невыгодно, по большому счету, и прискорбно. Тем более Господь говорит, собирайте сокровища на небесах. Вот. Нет, здесь немножко можно, конечно, так чуть-чуть иметь, я ничего не говорю так, на черный день. Только не понимаю, зачем на черный. Лучше припасти на светлый день, порадоваться. А на черный день там все будут говорить, нормально, накопил, а мы сейчас погуляем. Это надо как-то все-таки так соображать, на что копить. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. А для чего в тайне? Чтобы не люди, а Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот в чем оказывается весь смысл наших дел. Мы часто скорбим, что нас оскорбили. Я же человеку сделал хорошее, доброе. А я просто, в общем, вот сегодня, говорит, ты в кресле президента, а завтра спину ломают аршин. Вот как это? Он говорит, едет Rolls-Royce, колеса золотые. Говорит, едет Rolls-Royce, колеса золотые. А ты, говорит, такая скотобаза, а там вот едет Rolls-Royce, а колеса у него золотые. Вот я как-то обижаюсь, что меня не сажает этот Мерседес. Я сделал так много людям хорошее, а мне говорят, что ваше место вот где-то там очень далеко. Вот это вот наше как бы желание, оно может быть хорошее, чтобы заслужить что-то достойное по нашим делам, не дай Бог, ну хотя бы что-то такое позитивное. Так вот, если мы получили такие гонения за наши деяния, то надо очень радоваться. Радоваться по двум причинам. Первая причина – то, что мы получили по заслугам, и на нас уже как бы, ну, с нас вина снята. У нас как бы уже претензий не будет. И не более того, все, свободен. Живи спокойно. И второй момент, если это получается заслуженно получили, ну что ж тут обижаться-то. А если незаслуженно получили, то здесь надо еще больше радоваться, потому что получили золотой венец награды на небесах. Получается, во всех случаях мы в выигрыше. А вот когда мы удручились, еще требуем награды, правильное отношение, вот тогда мы пролетели со всей, так сказать, небесной наградой, со всем имуществом, которое себя там копили и расточили. Так что не будем стремиться получить добрые к себе отношения от людей. Как говорит она древняя мудрость, не обижайтесь на плохих людей, на злых людей. Знаете, для чего они даны нам Богом? Чтобы, глядя на них, мы старались не быть такими злыми, плохими. А когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Видите, как все как бы уже выплывает наружу. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Казалось бы, мы творим молитвы, постимся. А где вот? Мы же не на углах улиц постимся. Но если приведется случай, то мы можем человеку сказать вообще, я вот, между прочим, пощусь, а что ты мне в тарелку налил? Где же плавает целая капля бульона куриного? А есть такие, которые просто, они оскорбятся, они могут даже это наглую тарелку одеть. Если такая крепкая монахиня, такая действительно твердая в вере, сможет до драки дело дойти. Потому что мы вот, ну что, там кусок яйца положили, там, и, не дай бог, там кусок рыбы, говорит, одна пришла, говорит, кусок рыбы съела, я думал, мне с сердцем плохо. Я говорю, ну вот, а мне, говорит, что теперь делать? Я говорю, все, говорю, вы попали по полной программе. Она говорит, хватит меня пугать. Ну, я говорю, не знаю, это вы по-моему себя пугаете. Если, говорю, вас кусок рыбы или кусок колбасы отделило от Христа, то, конечно. То есть, оказывается, даже вот это отношение, это есть пост перед людьми. Положили? в испытание нам. Вот как мы будем мучиться? Пост – это дело лично мое. Представляете? А человек там, может быть, действительно рад. Нет, если он издевается, конечно, сказать, можно, я не ем. Но если он с радостью положил, и вот мы, здесь какая ситуация. Я всегда очень, так сказать, радуюсь, когда человек радуется, что он радуется, что я радуюсь. Когда всегда вспоминаю слова своего первого духовника, который говорил ныне покойного, что положили на стол, ешь без исследования. Это моя такая спасительная заповедь. Там я говорю, когда я говорю, батюшка, а вам это вот, вы не поститесь, хотя и не постный день, но они думают, что все батюшки постятся. И когда не постный день, я говорю, нет, я не пощусь. А вот, ну, сейчас же среда, ну, а говорят, среда, там что-то, чувствую, человек уже там одеваться некуда, тут уже кусочек рыбки красненькой такой. Я говорю, мне батюшка сказал, ешь без исследования. Хорошо. А может быть, венца? Я говорю, ну, это что, в категорической форме? Она говорит, как понять? Я говорю, пожалуйста. Как вот, как понять? Один недавно звонит, уже готовый никакой, ну, человек, относящийся к церкви, что делать? Они же встретились там, где-то на Гаване с папою. Я говорю, так что мне делать? Я говорю, что? Как пил, так и пей. Что изменилось? Как? Тебе, говорю, хорошо? Ну, все, успокоился. То есть вот какие-то наши иногда выпады, что нам делать, что делать. Все, вот интересно, все ждут Антихриста, конца света. Кто ждет Христа? Кто ждет реальной встречи с Ним? Вот что надо ждать. Все читают книги, там, шестерка, что вот он идет, сейчас придет, я уже здесь, говорю, где? Все фильмы смотрят, по 12-й год, уже 12-й год прошел. Да ладно, говорит, вот это сказали, вот фильм даже сняли. То есть надо все-таки как-то вот нам приходить в сознание, а что же говорит Господь? И когда мы вчитываемся в слова Священного Писания, то видим, что настолько все гениально просто, что они же получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Потому что на самом деле нельзя все драгоценное выбрасывать, как жемчуг свиньям, то есть на попрание. Все сокровенное, оно является сокровенным, интимным, внутренним. И не лежит на поверхности вот так вот, чтобы все это топтали. Но в то же время оно дано Богом просто так. И находится очень близко, на состоянии вытянутой руки. И все тайны, они лежат на поверхности, но они не на поверхности в том смысле, чтобы их попирали. Они на поверхности в том смысле, что они нам настолько близки и доступны, что по нашему такому маловерию мы даже не верим в это, не принимаем. Когда говорят, что все очень просто, все заключается в молитве Царю Небесной или в декалоге. И особо-то больше думать не надо, как начать свой путь, в каком направлении двигаться. Люди выдумывают свои заповеди, свое священное писание, своих святых отцов, свои изречения выдумывают, свой устав. Вот тогда и происходит, что появляются ложные боги, ложные религии, ложная церковь, ложное священное писание, ложный устав, ложные заповеди, все ложное. Хотя все ходим в одну церковь, говорим как бы об одном и том же. Вот за такую как бы многолетнюю практику общения, вот только сегодня пришел один человек, он будет готовиться к чину присоединения, он не сказал, мне надо срочно. Он уже давно закончил там заниматься там сектантской практикой. Я, как всегда, так это вот, он говорит, я вот живу в Одинцово, не могу ездить на занятия, но там есть занятия, я хожу на катехические занятия. Я, естественно, протестировал по поводу четвертой заповеди. Никто не отвечает, он четко ответил. Я говорю, девятую ответил, а вторую ответил. Я говорю, вы можете спокойно сейчас заниматься, потом мы позвоним и спокойно приезжаете. Вот человек, за которого может быть просто спокойным, что он в материале разбирается. Он понимает, о чем идет. Он понимает, что он идет на исповедь, он знает, что есть не 20, не 30, не одна, а 10 заповедей. И он, по крайней мере, их учитывает, когда идет. Здесь же вот куда, что, чего. Батюшка, у меня страшный грех, 40 лет назад было. Страшный, я все время исповедую, все время, и сейчас тоже буду исповедовать. И что она не верит Богу, что грех уже прощен. Она понимает страшные грехи. Есть просто осознание. А дальше что? А где чудо? Да какое все это вот. Представляете, величайшие таинства, глубочайшие таинства, которые реально меняют человеческую жизнь. И оно проходит мимо в такого нашего, в связи с нашим таким просто вот отношением. Правильному научению, правильному приучению, научению нас призывает Господь. Вникай в Слово Божие, вникай и в предание истины Церкви, и твердо держись этого учения. И как мы еще будем говорить, в чем заключается, как бы вот, три основных положения принципиальных священного предания как по отношению к человеку, чтобы мог реализовать это священное предание. «И Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Дальше Господь произносит Господню молитву «Отче наш». Очень часто люди приходят и хотят заполнить жизнь свою вследствие каких-то проблем или причин чем-то, чтобы не заниматься проблемой, а заняться пустословием. Ну, может быть, я очень резко говорю, как можно больше молитв. Ну, можно, конечно, довести себя до исступления и молиться, чтобы ни о чем не думать или думать только вот об этой проблеме. Тогда это не молитва. Это или заклинание, или просто биение воздуха. Человек думает о своей проблеме. Не о словах молитвы. Потому что на самом деле читать много молитв – это проблема, это труд. Это же надо со вниманием подходить. А внимание, оно, как правило, рассеивается. Даже вот по, будем так говорить, по сценическому искусству, как правило, концерты, они строятся из двух отделений. Первое отделение 50 минут, второе 40 минут. Для чего? Чтобы внимание не рассеивалось. И то это предельные временные рамки. Это когда идет действие, и слуховое, и визуальное, и, так сказать, и можно самим участвовать. Это при всем, так сказать, участии целой группы людей. А здесь человек сам должен находиться во внимании. Это очень сложно. Поэтому к молитве надо иметь тоже правильное отношение, так же, как и к чтению Священного Писания. Дело не в количестве. Мы с вами говорили, что в духовной жизни, это принципиальный момент, в отличие от материальной, нет понятия величины, размера, объема, веса, расстояния. Есть понятие факта. Или это есть, или этого нет. Вот подойти к понятию факта – это очень важно, а не к понятию количественному, как мы говорим, чем больше, тем лучше. Ну, давайте тогда есть больше, пить больше, спать больше, что больше еще делать. Все имеет понятие факта и относительно возможности человека. Господь сверх меры не дает. У нас достаточное количество, достаточно нагрузки обязательной, обязательно допустимой, которая имеет предельную величину, к которой надо стремиться. Например, полные утренние правила, полные вечерние правила. Пожалуйста, это великолепно, если люди их вычитывают до конца. А кого это удручает? Можно не до конца вычитывать, но вообще вычитывать нельзя, надо молиться. Надо молиться, надо уделить время молитве, реальной молитве. Когда мы общаемся с Богом, Бог общается с нами, мы слышим, что говорит Господь, читая слова молитвы, не отвлекаясь, может быть, даже не наизусть, тоже вредит человеку, а именно читая. И стоя перед иконами, чтобы вся наша, вся петерица страстная, она работала. Она притворялась во внимание к Богу, и вот благодать снисходила на все органы чувств. На слух, на зрение, на обоняние, осязание, на вкусовые качества. Поэтому мы и святую воду вкушаем после. То есть вопрос в том, насколько мы понимаем, что мы делаем. И вот тогда в этой трезвости можем подойти к таинству исповеди. Спросить, а как готовиться? Никто не спрашивает, как готовиться. Все знают. Вот. А что такое причастие? Все знают. Что такое молебен? Только одни только вопросы. А вот кому поставить? Там, а кого мне там поблагодарить? А где чего? Вообще благодарим мы только Господа Бога на минуточку. Поэтому только благодарственные молитвы, они совершаются только Господу Богу, а не святым. А святых мы просим. Казалось бы, такие тонкости, но их надо знать. Потому что все исходит от Господа, и святые это знают. И они понимают, что не нас благодарить, а Бога. Они как молитвенники, которые стоят ближе к Богу. Они помогают нам в нашей молитве, в наших немощах, вразумляют нас, помогают вразумляться от Господа. И вот когда возникает эта правильная иерархия, тогда нас не будут говорить, что мы идолопоклонники. Как поклоняемся тому Богу, то другому, то этим доскам, то этим, значит, изображениям. Конечно, если мы подходим к тому, как вы спросили одного человека на улице, вы верующий? Да. Значит, знаете, что такое Троица? Знаю. Это Христос, Матерь Божия, Николай Чудотворец. Это Троица. Вот поэтому и можно нас назвать какими-то такими своеобразными язычниками, духоборцами, духоносцами. Поначалу еще это как-то прощается, но все время топтаться в первом классе – это недопустимо. Мы же растем, мы развиваемся, мы все время образуемся. Но вот кто является нашим образовательным предметом, это источником нашего образования? Вот это очень важно. Источником веры и образования является Господь Бог. Если этого нет, то кто-то другой, какая-то маленькая часть, какая-то скверна этого мира. Хотя говорят, а почему бы нам там не изучить учение Рерих или там Блаватской, чтобы быть культурными? Да нет, нам предлагают не полноту учения и полноту истины всего, что есть во Вселенной, а так лукаво сказали, как вот ребенку показали, такую яркую обертку, в которой находится яд. И сказали, что вот, даже можно сказать, что здесь вообще истина, или часть истины. И вот надо все равно это узнать, чтобы быть грамотным. Нет, еще раз нет. Вот источник всего, во всей полноте. Другое дело, по немощи, по нашей, мы как бы читаем, ну, я говорю о позитивных вещах, там, классическую литературу, рассуждения. Это нет, это естественно допустимо. Поэтому если святоотеческая литература и учение отцов церкви, и философские размышления, и просто художественная литература, и искусство, все это есть. Но это по нашей, даже не немощи, а по нашему несовершенству. Потому что мы же не можем увидеть истину в чистом виде. Потому что мы даже принять ее не можем. Как говорят, лучше скажи, лучше, как мне вот приятель говорит, лучше не волнуй меня, скажи, вот, не надо мне ничего говорить, лучше вот пусть вот так вот будет. То есть нам лучше, чтобы нам не говорить истину в чистом виде. Мы ее принять не можем, не говоря о том, что красоту увидеть или получать знания от чистого источника. Нам нужны где-то вот такие костыли. Поэтому мы читаем, там, сравниваем, говорим, как здорово. Нет, оно и великолепно. Настоящее искусство, оно, конечно, от Бога и творчество. И поэтому нам показывают красоту с разных сторон. Но кто стяжал, ну это уже как мы говорим о тех людях, которые сподобились святости, кто стяжал себе благодать видения, как вот, ну, говорит, Фаворского света, или стяжал благодать, как однажды она коснулась Серафима Саровского, того же Фомы Аквинского, который сказал, Фома Аквинский – это столб всего европейского богословия католического. Это столб всего богословия. На нем построен весь философский строй религиозный Запада. Когда его коснулось, он написал множество трудов. Это был человек, это сейчас вот столб утверждения католичества. Когда его коснулась благодать Божия в храме, он ослеп на какое-то мгновение. Когда спросили, а что ты видел, что произошло? Он сказал, все, что я написал, это солома. Достаточно было коснуться только вот благодати Божией. Но нам понять это сложно. За нашей вот такой косностью, за удобопреклонностью к греху, за нашей, ну, такой как бы вот слабости, заботах, суетах этого мира. Поэтому нам нужны вот такие вот подпорки, вразумления, что мы, да, мы наслаждаемся красотой, мы стремимся постичь ее через эти моменты. Как говорят, там нельзя там, ну, понять, допустим, классика, если он, человек там не прошел элементарную, какую-то элементарную, там, допустим, репертуар музыкальный, или не научился сначала водить линии, а потом поймет там совершенство каких-то мастеров пера. Но в принципе мы должны понимать, что все идет от источника творчества, от Бога. И по нашей немощи, по нашей такой слабости, нам Господь дает разные формы образования, воспитания. Но мы говорим о принципиальных вещах, об основах, о позициях наших. И вот тогда мы можем рассматривать любое произведение, все что угодно, и это не собьет нас с толку. Святой Василий Великий говорит, если бес тебе нашептывает «посмотри», посмотри. Если нашептывает «послушай», послушай. Если говорит «сделай», то ты подойди с вразумлением. А что я извлеку, что мне показывает? Повелся я на этом или не повелся? Что он мне говорит? Повелся я на этом или не повелся? Не то, что вот мне сказали, он сам пришел. Понимаете, а что я могла сделать, как в том фильме, да? Что нам показывают, что нам говорят? Не надо быть такими, знаете, просто честно сказать, да, я человек слабый, я согрешил. И в этом смысле святые отцы говорят, не так страшен грех, как страшен нераскаяние. Мы также продолжаем говорить, ну я же человек слабый, поэтому что я могу, вот я так пощусь, так молюсь, так я ворую, так я там хожу туда-сюда, так я говорю. Что я, простите, а кто за вас это будет делать? Я? Я со своими грехами не могу справиться. А кто-то за вас будет делать, да? Дуйте на меня, плюйте на меня. Иоанн Златоуст говорит, никто и ничто человек тебя во всей вселенной не повредит, если ты сам себе не повредишь. Человек – это такая мощная структура, которая может выдержать самого Бога. Ему никто не может навредить, ему никто не может сбить с толку. Это дешевая бесовская разводка. Человек сам может или разрушить себя, или создать. И мы читаем Священное Писание, апостол Павел говорит, ничто меня не разлучит со Христом, жизнью. Да это вообще даже смешно. Ни взгоды, ни болезни, ни нужды, ни застенки, даже смерть не разлучит. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Поэтому святые могли существовать в любом состоянии. В богатстве, в бедности, в болезнях, в здоровье, в славе, в бесславии. То есть вот читайте о там, жития святых или Священное Писание. Мы читаем праведных, благочестивых людей. Это были цари, это были пастухи, это были мудрецы, простецы, поэты, художники, там, рабы, господа, цари. Все кто угодно. И больные, и здоровые, значит, в проказе, и в полном здравии, и в семейном благополучии, и в одиночестве. То есть вопрос не в обстоятельствах, вопрос в самом человеке. Он живет в обстоятельствах для того, чтобы жить вечно. Нет, они когда-то закончатся. Все, что здесь описано, уже этого нету. И нас не будет. Вот ради этого мы живем. Странно. А где эта вечность? Поэтому те, кто жили с учетом вечности, вот они здесь все описаны. Поэтому они всегда живы. Они как символ, как нарицательный образ, как такая аксиома, как формула, как пример. Почему и говорят исследователи Священного Писания, что может быть собирательный образ Адама, того же Адама, не только личного, или Авраама. Мы же не можем утверждать, что это был только один человек. Или возьмем какого-нибудь праведника. Это может быть собирательный образ. Скорее всего, так и есть. Был. И человек это не исключено. Он и был такой человек, но это есть и собирательное решение вопроса. Потому что здесь представлена сторона качеств, необходимых нам для спасения. Мы часто рассуждаем, вот он, как он мог убить, там, взять жену, украсть, пойти туда. Господь нам говорит о том, что он пришел спасать именно грешных людей. Он показывает ту сторону, которая вывела его на путь спасения. Вот мы должны это себе стяжать, а у другого еще одно. Вот это есть совокупность совершенств, которые мы здесь стяжаем. Что нас, что, какая сторона нас вытянет, какая нас выведет на путь спасения? Наш ум, наше всепрощение, наша там любовь, наша забота. То есть какая сторона, с чего можно начать свое развитие? Это антипод тому, как бес нас прихватил на какой-то страсти и держит нас. А потом все остальные проходят рядом. И вопрос не в том, что человек борется с сигаретой или там, с бутылкой. Вопрос в другом, что он должен понять, что он служит бесу, который взял на вооружение этот предмет, не более того. И бороться надо не с сигаретой, а исповедовать то, что я поклоняюсь бесу этому. И вот когда я это пойму, вот тогда от меня отпадет предмет. Я буду к нему относиться как к предмету нормально. Есть он, нет. Если он мне вредит, я... Грех – это то, что нам вредит. Во грехе мы видим то, чего нету. Поэтому, когда человек говорит, я нервничаю, надо мне покурить. Обычно, когда нервничаю, я курю. Нет, это просто этого нету. Он просто сам себе лжет. Он служит этому бесу. Или там выпил, вот хоть так немножко так получше стало, да, а потом тебе как стало получше на утро. Вот получается, зачем себя обманывать? Или я там пошел, знаете, такой вот я мужчина, пошел там, потом что-то как-то вот все вот не то. Ну, кого он обманывает? Он только себя обманывает. Надо четко сказать, я служу бесу. Можно имя там, допустим, алкоголя, блуда, сигареты, там, футбола, спорта. Не то, что спорт – это плохо, и футбол. Я служу этому бесу, который прячется за это. Поэтому во время матча ко мне лучше не подходить, я разорву. Потому что играет моя любимая команда. Вот в чем дело. И неважно, сосед там помирает или не помирает, это не мое дело. Сейчас я досмотрю, а потом вызову скорую помощь. Он уже помер. Вот вам жизнь человека и матч. 5-0. Молитесь и так, говорит Господь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Может быть, как-то мы будем рассматривать эту молитву отдельно. В конце просто я хочу заметить, что вот это вот изречение «избави нас от лукавого», «избави нас от неправильного хождения в этой жизни», от искривленного хождения, от лукавого хождения, не прямого хождения к Богу, а вот этого искривленного мышления, видения этого мира. Потому что если мы не видим прямо, мы не видим света, он закрыт вот этим изгибом.